Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. В эфире передача «Формула семьи». Как всегда, по понедельникам в 14 часов нас интеллектуально развлекает, скажу так, интеллектуально развлекает Наталья Вячеславовна Власихина, которая не только потрясающей красоты женщина, но еще невероятного ума женщина, между прочим, которая готовится получить кандидатскую по психологии, очень упорно, мы за нее все держим кулачки, но отсутствие этой кандидатской не мешает ей быть руководителем программы библейского душепопечения и психологического консультирования в Санкт-Петербургском христианском университете, где каждый из вас может, между прочим, учиться у нее и стать дипломированным специалистом в области консультирования и, возможно, будущим героем нашей передачи «Формула семьи». Привет тебе, Наташа.
Привет тебе. Спасибо тебе за добрые слова. Привет. Да, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели.
Да, ставьте лайки, делайте репосты, друзья. Мы сегодня будем говорить на очень интересную тему. Возможно, немножко провокационную, но вы поймете, в чем дело. Никакой провокации не будет. Она называется «Как узнать психолога-дилетанта?». И я думаю, что очень важно понять, действительно, как же его узнать, потому что сегодня все чаще и чаще, по словам Натальи Вячеславовны, людей осознанно начинают относиться к своей жизни, понимая, что иногда им все-таки необходимо обращаться к психологам, а вот этих самых разных психологов сегодня очень много, и тех людей, которые называют себя психологами, даже не имея профильного образования психологического, тоже считают себя психологами, пишут на визитках, на стенках, не на стенках, а на дверях своих кабинетов, все остальное. И вот как же нам, дилетантам, вот я дилетант, например, да, как же мне выяснить, что человек, который передо мной сидит, тоже дилетант, и от него нужно бежать подальше в крепкие психологические объятия Натальи Вячеславовны Власихиной, чтобы она со мной поработала с психологом. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите, пожалуйста, ваш личный опыт о том, как вы, наверное, кто-нибудь из вас встречался с псевдопсихологами, с недопсихологами и со всеми остальными людьми, и как вы узнавали о том, что они вовсе не так хороши, как хотелось бы. Вот такие дела. Мы начинаем. Всем привет еще раз.
Да, да, всем привет. Да, тема очень интересная, потому что сейчас то, что меня радует, психологическое образование, именно образование в широком смысле и психологическая просвещенность стала более высокого уровня. Люди читают книжки по психологии, люди интересуются, люди ходят на семинары, на тренинги, обращаются к психологам. Ну и на самом деле это радует. Потому что таким образом люди начинают заботиться и о себе, и о своих отношениях, и как-то делать свою жизнь, лучше, веселее, комфортней. Безусловно, это хорошо. Другое дело, что также, безусловно, есть много специалистов разных направлений, и здесь очень важно сориентироваться, чтобы попасть к тому специалисту, который реально может помочь. Потому что действительно есть такие именно случаи, когда, например, к психологам могут относить, если уж совсем там вопиющие случаи, то так называемых эзотериков. Uh-huh. Предлагают свои услуги из разряда «а ну-ка погадаю». То есть они могут тоже так же представляться психологами, не имея к этой области никакого отношения.
Слушай, это к нашей передаче не имеет никакого отношения, но я знаю обратную ситуацию. Девушка писала в каком-то крутом журнале, я не помню, несколько лет назад, прям действительно крутой журнал, статью про себя. Она как раз была дипломированным психологом. Но по каким-то причинам не нашла себя в этой работе. По всей видимости, никто ее не... не получалось ей найти достаточно высокооплачиваемую работу со своими дипломами и обилием сертификатов. И она, знаешь, что сделала? Она стала гадалкой профессиональной. И причем она прекрасно понимала, что она занимается мошенничеством. Да? То есть она никому не гадает, она вообще понятия не имеет, что это такое. И самое интересное, что клиентов становилось так много, что она решила поднять ценник, чтобы отсеять часть. Она говорит, что немножко был провал поначалу, потом все вернулось на круги своя, все клиенты стали просто другого уровня, потом она еще раз подняла ценник, еще раз и еще раз, и говорит, наконец-то к ней стали приезжать люди с телохранителями и мигалками, но никого не останавливало, что, в общем, короче, вот таким образом она была гадалкой, будучи психологом.
Ну, видишь, ну, понимаешь, душа требует сказки, волшебства, и что ж ты вот, ну, так вот. Мы же с тобой говорили именно в прошлой передаче о и магическом мышлении, и о том, что, ну, вот хочется, чтобы была вот такая фея с дипломом психолога, которая вот прям вот хоба и скажет, чем сердце успокоится. Ну, то есть, безусловно, это, ну, вот тоже такого рода деятельность. Понятно, почему она может быть востребована, и, к сожалению, ну, к сожалению, в это верят, и, ну, тут уж какие комментарии.
У меня к тебе вопрос, прежде чем мы перейдем непосредственно к теме, и будем обсуждать признаки вот этого психолога-дилетанта. Следующий. Я в своей жизни только, опять же, в новостной ленте встречал только однажды, может быть, ты тоже, девушку, которая выдавала себя за косметолога-хирурга, да, и искалечила там достаточно большое количество женщин. Но вот, тем не менее, мы обычно не встречаем, скажем так, людей, которые пытаются имитировать свое знание врача-терапевта, офтальмолога или кого-то еще. Мы не видим патолога-анатома, в конце концов, дилетантов или шарлатанов. Но почему-то именно в психологию люди стремятся попасть, даже не обладая базовым знанием психологии, все остальное, и пытаются вот выставить себя специалистом в людской душе. Почему вот именно туда так много лезут людей, дилетантов?
Ну, и слушай, не только туда, вот я стала перечислять врачей. Безусловно, может быть, меньше, но я знаю случаи, когда и дилетанты-врачи вот... они люди, которые даже не имеющие образования, это все, конечно, очень страшно, но, тем не менее, они также в эту область обращались. Но, видишь, психология, ведь у нас в стране, в общем-то, деятельность, ну, наука все-таки раньше, а как практическая деятельность, достаточно такая молодая. Mm-hmm. То есть, по сути, это только, ну, вот, 30-40 лет последние, то есть это маленький срок. И, соответственно, раз деятельность молодая, то таким образом она еще формируется. Нет четких, здесь нет четких критериев, то есть здесь вопросы к регламентации этой деятельности. Да, вопрос в том, что хорошо это или плохо, но это другой вопрос. Ну и как регламентировать. Но, тем не менее, это вот... достаточно недавно это все только началось, и понятно, что тут вот, вот важно, тут сложно разобраться.
Хорошо, спасибо. Ты сказала, что психология – это наука. Опять же, есть мнение по этому поводу очень разное. Могла бы ты нам, дилетантам, все-таки объяснить раз и навсегда, что больше мы по этому поводу ни с кем не спорили, и с тобой в особенности, все-таки психология – это дисциплина, или наука. Знаешь, у некоторых людей есть такое пренебрежительное отношение к психологии именно по этой причине. Они говорят, ну это же не наука, это всего лишь какая-то дисциплина.
Ну, здесь, опять же, если мы говорим о науке, то есть научная дисциплина, и она изучается в университетах, она началась формироваться в конце XIX века. Есть конкретная действия, с которого она начала формироваться. И считается, что психология начала свое существование как наука с Вильгельма Вундта, когда он организовал свою лабораторию. И вот психология стала наукой. Более того, она изучалась с помощью точных показателей и изучается. Есть различные направления, есть исследования. Ну, то есть это вот как именно как сфера научного знания изучается в университетах. И, безусловно, это такая очень серьезная база. И вот здесь мы сразу подходим к тому, что если профессиональный психолог, то здесь необходимо, чтобы вот эта теоретическая база, она все-таки была. То есть, безусловно, университетское образование, университетские дисциплины, они должны дать вот это мировоззрение, научное мировоззрение. И это вот такая прививка от вот этих подходов, вот с чего у нас с тобой тема началась, вот которые я делала пост в социальных сетях, именно таких подходов, когда ну вот люди верят, ну и также специалисты верят во что-то такое очень странное. Это один момент. Другой момент, это также ответ на вопрос, когда вот кто-то говорит о том, что ну зачем вот это вот там 5 лет, столько ненужных дисциплин, столько вот воды, что-то там, вот какая-то философия, какая-то там, причем в разных видах, там какие-то вот тяжелые такие научные теоретические дисциплины, вот как раз это закладывает полную научную картину мира. И, безусловно, там все непросто, все нелегко, когда нужно действительно учиться и запоминать, и чтобы вот это представление сформировалось. Угу. И затем только вот на эту вот основу уже, ну вот, ложится определенная практика. То есть когда человек идет специализированное уже после университетского образования, он идет специализированное уже программу, которая обучает практической помощи.
Спасибо тебе большое. Я тебя на секундочку, буквально на минуточку, чтобы не лгать, прерву. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас называется сегодняшний эфир «Как узнать психолога-дилетанта». Его ведущий основной является совершенно не дилетант, а бесконечно крутой профессионал Наталья Вячеславовна Власихина, психолог-консультант и руководитель целой кафедрой, ну или программы подготовки психологов-консультантов, душепопечителей в Санкт-Петербургском христианском университете. Каждый из вас может стать студентом этого университета и стать даже студентом конкретно Натальи Вячеславовны. Я рекомендую всячески узнать об этой программе у вас. Где бы вы ни жили, в каком бы городе страны мира, звоните, пишите, заходите на сайт, узнавайте, как туда попасть, и становитесь этими студентами дисциплинированными. Ну и, конечно, я напоминаю о том, что наш эфир благотворительный, мы существуем благодаря вашей поддержке, не только лайками, репостами, которые вы делаете, не только комментариями, которые я сейчас буду читать, но и вашей финансовой поддержкой. В описании к этому эфиру есть прямая ссылка на страницу поддержки, зайдя на которую вы можете оказать нам либо однократную поддержку переводом один раз, либо подписавшись на ежемесячные какие-то комфортные, удобные для вас тоже переводы, незначительные, но очень важные для нас суммы, чтобы дальше продолжать делать такие интересные эфиры. Ну и, конечно, там же есть ссылка, с помощью которой вы можете записаться на личную, персональную консультацию психолога-консультанта. Две бесплатные консультации мы можем вам точно обеспечить. Для этого нужно быть подписчиком группы «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте, нажать там в центре есть клавиша «Записаться на консультацию», заполнить все формы предлагаемые и ждать, когда вам напишут, позвонят или каким-то иным образом с вами свяжутся. Я почитаю комментарии. Алена Кирилла приветствует, дорогие. Привет, Алена. Так, Елена пишет. Только начинаю свой путь психолога, интересно послушать. Лайк и репост с вас, Елена. Лиана, всем привет. Я учусь на христианского психолога в Москве, тоже дилетант. Главное, вы это понимаете сейчас, но у вас большой путь впереди. Анна, я, может, что-то неправильно понимаю, но считаю, что христианам к психологам не стоит ходить, так как психологи и говорят такие вещи, как надо любить себя, быть собой и прочее. А Христос говорил, отвергни себя, противоречие налицо, допускаю, что я не права. Вот так вот.
Хорошо. Вот, давай, да, двигаться дальше, я отвечу на комментарии. Но здесь, если мы говорим вот о, при этом вот христианской психологии, не христианской психологии, вот здесь сразу хочу сказать, что, понятно, в именно психологической помощи, практической помощи есть разные направления, и разные специалисты придерживаются разных точек зрения. И вот здесь, ну, если психолог, он верующий человек, то, безусловно, его концепция, она будет отличаться от, ну, от концепции, например, психолога с другим мировоззрением. Но при этом, все равно, если мы говорим о профессиональном психологе, он будет опираться уже на достижения науки и практики, которая вот есть на данный момент. То есть, и вот здесь очень важно, вот очень важно все равно принадлежать к определенному профессиональному сообществу, то есть, как я уже сказала, вот есть базовое образование, человек получает базовое образование, и затем он уже получает специализацию вот в каком-то сертифицированном серьезном месте, где он также на протяжении 3-4 лет, да, все не быстро, то есть все, в общем, похоже, как у врачей, он получает уже специализацию относительно практической работы. Вот университет дает вот эту вот теоретическую основу, а специализация еще 3-4 года человек учится именно помогать, то есть он учится консультировать. И, безусловно, он уже, ну, если человек идет в эту область, существует много областей, где психологи могут работать, но так или иначе требуется серьезное образование, которое показывает, что человек вот там учился, и он умеет вот это направление. И, соответственно, он принадлежит, да, к сообществу коллег, и он не один воин. Ну, то есть он не вот такой психолог, да.
Да, спасибо. Татьяна пишет интересный комментарий. Христианство и научная психология – интересное сочетание. Лувра, ник Лувра, уже нам критерий дилетантства, между прочим, один раз один написал, и он следующим. Дилетант не берет деньги заранее, сомневается в результате. Оплата по результату.
Ну, вот здесь, если мы говорим о том, как организована психологическая помощь, то обычно здесь оплата происходит, если не было опыта обращения, то оплата происходит сразу после консультации. То есть это вот некий процесс, и здесь в этот процесс вкладываются два человека. То есть и вот здесь вот важно говорить о том, что результат вот этой работы, этой консультации, он не только на психологе. И более того, если человек обращается, то здесь еще есть такой стереотип, что я приду к психологу, и он мне расскажет, что мне надо делать. То есть он мне даст советы, он мне распишет программу, делай так, делай так, делай так. Ну, и есть психологи, которые вот, ну, как-то даже это позиционируют, я знаю, даже очень известные психологи. Но, тем не менее, от такого подхода ничего не меняется, потому что здесь вопрос не в советах, это советы, это, ну, определенный жанр, он неплох, ну, то есть и в этом смысле, когда нам нужен дружеский совет или когда дело касается какой-то конкретики и там не опыта человека, то здесь можем там говорить о каких-то рекомендациях, то есть мы не будем его демонизировать. Но целая работа с психологом – это все-таки вот этот диалог для этого человека, который пришел, в результате которого он видит свою ситуацию с другой точки зрения, он видит себя с другой точки зрения, он видит дополнительные ресурсы. То есть вот если взять вот эту метафору, знаешь, вот рыбу-удочку, ну вот по поводу того, если я голоден, знаешь, да, эту метафору, ну вот эту притчу?
Ну да-да-да, ну ты проговори для зрителей, для нашего.
Да, ну то есть, приходит человек, он говорит, дай мне, пожалуйста, рыбу. Нет, я тебе дам удочку, чтобы ты научил, ну вот ловил сам рыбу, и никогда не был голодным. Но вот это скорее больше и про рыбу, и про удочку все-таки. Потому что не только вот эта вот помощь, безусловно, там и поддержки, облегчение какого-то страдания, улучшение самочувствия, но при этом очень важно, чтобы вот психолог помог человеку стать более самостоятельным, чтобы он был вот более, ну что ли, устойчивым. И вот здесь вот как бы вот эта задача, потому что есть еще вот это опасение, вот ходишь к этим психологам, они тебя на себя подсадят, и будешь ты к ним ходить всю жизнь, понимаешь? Вот, то есть вот здесь вот все равно вот это взаимодействие, и психолога, и человека. Но это вот если говорить о оплате и организации вот этой деятельности.
Но могу, вот смотри, мы с тобой уже должны плавно перейти к обсуждению того, как же обнаружить дилетантов среди психологов, которые рвутся к нашему кошельку. Могу ли я сказать, что если я пришел к психологу, и он говорит, сейчас я вам помогу, решу ваши проблемы, он дилетант?
Ну, вот как бы я бы насторожилась.
Очень близок к этому, да?
Как-то, да. То есть я вот прям, так знаешь, тут хочется пошутить относительно завиду прям самооценки этого психолога. Вот, и вот это вот прям вот я сразу помогу. Ну, здесь опять же, здесь же очень много переменных. То есть это, психологическая работа – это такое, ну вот, сотворчество. Ну, то есть это вот это формирование определенных отношений. Ну, вот даже вот, вот смотри, мы встречаемся с различными людьми, например, там, по работе, мы решаем какие-то задачи. Ну, и даже вот в этих ситуациях жизненных, таких вот обычных, но все равно у нас с кем-то есть контакт, вот с кем-то у нас вот эти дела хорошо получаются, а с кем-то нам трудновато. Но, собственно, и с психологической работой точно так же. Даже человек может быть не дилетант, но он может быть, ну, здесь, ну, просто не ваш человек, не ваш специалист. И вот здесь бывает, что контакт есть, а бывает, что контакта нет. И, например, вот, ну, какая-то из сторон понимает, что, ну, вот работа не случилась.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. В нашей виртуальной студии Наталья Вячеславовна Власихина, психолог, консультант, руководитель программы библейского душепопечения и психологического консультирования Санкт-Петербургского христианского университета, студентами которых вы можете стать, ее студентами. И также мы предлагаем вам обратиться к нам за консультацией персональной в рамках проекта «Формула семьи». В группе «Формула семьи» ВКонтакте есть специальная кнопочка, а ссылка на эту группу прямо в описании к этой трансляции. Нажимайте, подписывайтесь на группу, нажимайте на кнопочку «Записаться на консультацию», ну и, собственно говоря, получайте свою консультацию, две, если быть точным, в рамках проекта «Формула семьи». Ну и комментируйте, безусловно, наш эфир, нам очень важны ваши комментарии, как же обнаружить психолога-дилетанта, и были ли у вас такие случаи, когда вы оказались в лапах вот этих вот недобросовестных специалистов, обещающих решить все ваши проблемы. Хорошо, тот пост, который ты написал в интернете, чем он был вызван? Твоей внутренней болью или все-таки большим количеством дилетантов, психологов вокруг себя?
Ну, это скорее, наверное, боль, а даже не про дилетантов, а про то, что люди верят, и это причиняет дополнительные страдания, в общем-то, уже в непростых ситуациях. Угу. Потому что, ну, например, одно из вот то, что в этом посте речь шла, о чем, то, что, например, человек несет там тотальную ответственность за свою жизнь, ну, то есть вот все, что бы там ни случилось, и конечно, безусловно, там, да, мы принимаем ответственность за свою жизнь, если, но существует очень много событий, которые, ну, мы не можем контролировать, и это тоже важно признавать, и есть, конечно, беды, несчастья, которые с нами случаются, и вот здесь вот перекос в эту сторону в плане, что если с тобой что-то случается, то ты там как-то напрограммировал, притянул, и вот этот весь вот там, вот, это уже тоже там попахивает таким вот магическим мышлением, ну, нет, как бы, что там притянул, бывает, да, бывают, случаются с нами неприятности, и эти неприятности, они связаны, ну, и не с нами, а с, допустим, какими-то, ну, злыми намерениями других людей. То есть здесь ответственность несет только тот человек, который это злое делает. Ну, и там, ну, поэтому вот здесь, когда жертва каких-то вот таких событий, она приходит на консультацию и слышит о том, что, ну, давайте подумаем, а как вы могли вот, ну, вот это спрограммировать, зачем вам это было надо, или, ну, это может быть травматизация, и, ну, в данном случае вот я видела последствия подобной идеи.
А не приводит ли это к тому, что... И мы с тобой тоже пару лет назад на эту тему говорили. Не приводит ли это к тому, что... Я, опять же, я сейчас не ратую за вот эту концепцию тотальной ответственности, да? Я прекрасно признаю там вторичные причины различные, т.д. и т.п. Но не приводит ли это к тому, что, например, некоторые девушки, предположим, да, рискующие одеваться слишком фривольно, рискующие ходить по разным злачным местам и так далее, да, вот эти всякие, ну, ночные клубы и все такое прочее, они, по большому счету, находятся в группе риска. Не приводит ли это к их безответственности в этом смысле, что когда с ними случается какое-то зло, они не осознают своей личной ответственности за то, что это случилось, не понимают тот деструктивный образ жизни, который они вели, и считают, что в том, что произошло, виноват только человек, совершивший насилие, а они как бы живут на самом-то деле хорошо и нормально, и ничего менять в этой жизни не надо им.
Ну, видишь, вот даже вот в твоем вопросе вот так вот, ну, то есть вот присутствует вот такой вот как бы вот этот что. Ну, хорошо, да, в данном случае там они ведут там какой-то образ жизни, они где-то там что-то посещают, вот, и, безусловно, там это риск, ну, в плане, потому что там определенный контингент. Но при этом, ну, например, если, например, ты едешь в поезде, и ты на полке, а у тебя открыта сумка, ты оставил открытую сумку, и у тебя там лежит $100 миллионов.
Да.
И, соответственно, ты открыл эту сумку, ты забыл или, ну, вот, не предусмотрел, и ты пошел, ну, вот, ну, допустим, путь помыть. Вот, и ты возвращаешься, и, безусловно, ну, наверное, ты как бы вот не подумал, что, ну, не стоит оставлять, ну, как бы это одна, ну, как бы часть, безусловно. А с другой стороны, вот все-таки ответственность того человека, покуситься или не покуситься на твои $100 миллионов. То есть это вот, ну, здесь и важно, и когда ты вот с этой бедой придешь вот кому-то, то меньше всего ты будешь желать, вот, ну, ты уже там себе уже 33 раза сказал, что не надо было сумку оставлять.
Я был в такой ситуации 20 лет назад я был в такой ситуации, когда у меня в кафе на Марата вытащили кошелек из сумки, вернее, из куртки, висящей на стуле. Там было $350, 1000 рублей. И я настолько был возмущен просто, скажем так, наглостью в этих воров, вызвал все-таки полицию, хотел. И полиция выясняла целый час, откуда у меня такие деньги, вместо того, чтобы начать искать преступников. Вот такие. Я, короче, плюс сказал, да, слушайте, что вообще происходит? Почему вы пытаетесь выяснить, откуда у меня такие деньги, вместо того, чтобы, так сказать, все-таки начать все-таки что-то делать? Слушай, ну хорошо, да, но есть я просто хочу понять, где грань, да? То есть когда мы говорим с тобой сегодня, сейчас, что это признак дилетантства психолога, да, когда он перекладывает на тебя ответственность за все события в твоей жизни, я хочу понять, где грань. Потому что, например, когда человек регулярно переходит на красный свет дорогу, даже по пешеходному переходу...
Подожди, я тебя хочу переспросить. Какая грань чего? А, то есть ты имеешь в виду, что где грань того, что ты придешь к психологу и скажешь, ну, батенька, ну что вы там $350 в кармане оставляете?
Нет, где грань, за которой возлагание на меня ответственности психологом уже является признаком его дилетантства. Вот что я хочу понять.
Ведь психологу для помощи очень важно видеть человека. То есть я не знаю, где этого человека грань. То есть он пришел ко мне вот со своей бедой, и моя задача, ну, естественно, там не нотации читать, не как бы там не разбираться, кто прав, кто виноват. Это вот как бы родительская функция. А моя задача именно помочь ему с тем, с чем он пришел. Вот, ну зачем ты пришел же? Вот. И в результате вот здесь мы начинаем разбираться, и если там возникает тема ответственности, ну, конечно, мы поговорим на тему ответственности. Но опять же, вот здесь это способность видеть человека, видеть вот его историю, его самого. И вот здесь как раз психолог со своими какими-то взглядами, он очень мало присутствует, потому что он вот для человека. И вот здесь вот, да, можно там возмущаться, может быть, ну как же, ну вот там психолог же влияет. Он влияет исключительно на отношения. И вот здесь вот вопрос вот этого вот... Безусловно, там у меня как у психолога, как у меня человека, у меня есть свои ценности, свои взгляды, свои там какие-то мировоззрения. И при этом, если меня там, допустим, на консультации что-то спрашивают, то, безусловно, я там могу рассказать, ну, что я думаю по этому поводу. Но это мои взгляды. А человек пришел со своими взглядами, и он хочет вот помощи в своей ситуации. Как бы он эксперт в своей ситуации. А я сопровождающий. То есть, это другими словами, он мне говорит, приди ко мне в гости, вот, знаешь, помоги мне убраться в моем доме, ну, то есть, вот, помоги мне, там, не знаю, мебель расставить, помоги мне, вот. И он меня пригласил. То есть, я захожу, и действительно, я уважаю то, как он все это организовал. Там нравится, мне не нравится, где у него стулья стоят. Но это уже другой вопрос. А я могу говорить о том, что, слушай, ну, вот, ты хочешь вот это, прошу прощения, и если ты хочешь это, то тогда, ну вот давай мы вот, ну, вот проделаем вот это, чтобы ты увидел, вот как тебе лучше эту мебель расставить. Давай попробуем.
Спасибо тебе большое. А, и последний вопрос вот по этой теме. Мы перейдем к комментариям и продолжим дальше по пунктам. Значит ли это, что психолог настоящий, он вообще не дает каких-то этических оценок? Он не говорит, хорошо ты поступаешь или плохо ты поступаешь. Он просто пытается тебе попытается помочь тебе самой или самому дать этическую оценку своим поступкам.
Безусловно. То есть здесь вот есть... Но такого как бы в идеале такого не происходит. И да, человек является, он приходит со своей системой ценностей. И когда, например, он что-то спрашивает, опять же, я могу что-то рассказывать, но я для этого человека здесь, то есть я для него. Угу. И таким образом вот он уже движется, вот мы идем вместе.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста. Мы говорим о том, как узнать психолога-дилетанта. У нас еще несколько пунктов впереди, и мы 100% не успеем их все озвучить, потому что комментариев много. Но, тем не менее, я надеюсь и уверен в том, что эта передача будет для вас полезной. Александр пишет, дилетант – коварный обманщик? Вот так он спрашивает. Я почему-то думал, что дилетант – это начинающий специалист. Может, вы раньше об этом говорили? Мы прокомментируем. Ангелина, сколько и как часто необходимо ходить к психологу? Ходила к психологу почти год, 3 раза в неделю. Оказалось, что платила за дружбу. И Анна пишет, например, если психолог хороший, то уже в процессе первой консультации вы почувствуете какие-то ощутимые изменения.
Да, но здесь, если говорить по поводу дилетант и по поводу злостный мошенник, или как там было, что вот злостный...
Коварный
обманщик, как здесь, но здесь, как говорится, может быть коварный обманщик и не дилетант, ну, то есть здесь вот это скорее больше такая этическая категория, и связанная с поступками. Но, дилетант может быть, да, то есть тот человек, который еще не учился, который вот в начале пути я бы тоже уже дилетантом так-то не назвала, в общем, это все-таки уже человек, который начинает свой путь. То есть я бы сказала, что неопытный человек, который учится на психолога. Вот. Если говорить по поводу психологической работы, то могут быть разная частота посещения психолога, но вот классический вариант, классический, в общем-то, во многих школах, направление к психологии, это раз в неделю, вот час консультации индивидуальная и, допустим, полтора семейная.
Вот. Мне показалось, что тоже 3 раза в неделю, как-то многовато консультация.
Да, здесь... Может быть, это был какой-то другой жанр, или человек как-то вот... Бывает, что в кризисной ситуации это может быть чаще. Ну, то есть человек проходит кризис, и с психологом они договариваются, что это может быть на этот период какой-то временной, вот именно острого кризиса, это может быть там чаще, там... Угу. Какая-то такая поддержка, вот такое видение. Но это уже отдельный тип работы, и это... выстраивается вместе со специалистом.
Угу. А может ли действительно быть результат, как пишет Анна, после первой консультации? Не фантастические ли какие-то вот это ситуации?
Нет, безусловно, после первой консультации, первая консультация, с одной стороны, это и знакомство, и именно и психология, и тот, кто пришел, они знакомятся с друг другом, они ориентируются в проблеме, они смотрят на друг друга, как говорится, сложится работа, не сложится, как если сложится роман, не сложится. Угу. Безусловно, вот определенный участок именно относительно эмоционального состояния, например, какого-то осознания, да, он уже будет на первой консультации. То есть здесь, вот опять же, о чем подразумевается результат. И обычно это оговаривается, что именно какой есть запрос, и относительно этого запроса уже человек движется. И бывает, что это нужна одна консультация, например, там какая-то конфликтная ситуация разбирается, человек говорит, мне все понятно, и все, мне больше не нужно. Бывает и так,
конечно. Спасибо. Алия пишет. Добрый день. В Инстаграме очень много психологов. Они проводят курсы по самооценке и так далее. Скажите, пожалуйста, реально ли измениться благодаря таким курсам?
Ну, здесь опять же, если это курс, смотря там, что он в себя включает, это вот этот вид помощи, например, он может включать в себя элементы самоанализа. Это может быть... определенная какая-то групповая работа, если курс подразумевает, ну вот, в онлайн-формате, ну, какие-то встречи. Если плюс к этому еще подразумевается работа с индивидуальным психологом, или в курс это входит, ну, безусловно, там будет как какой-то эффект. Если, и опять же, вот этот блок самоанализа, он тоже какой-то будет. Вот. Ну, это вот один из форм помощи. Но при этом индивидуальный формат, он позволяет более тщательно проработать разные вот какие-то травмирующие ситуации, потому что, ну, тоже самооценка, как бы, это такое большое понятие, что за этим стоит. Это может быть и именно ощущение там унижения в детстве, которое идет и мешает. Это может быть какие-то травмирующие ситуации из школы. Это может быть, ну, все что угодно. И поэтому вот здесь, ну, человек в зависимости от именно что за этим находится, он уже может выбирать, может как-то, ну, это вот формировать.
Спасибо большое. В моем детстве, в юности, было много книг авторов, там, типа Луиза Хей, Владимир Жикаринцев, которые писали. Я их почти все или многие из них перечитал сам лично, да, там, в периоде там, от 13 до там, 16 лет. Да. Огромное количество их. И там большой объем этих книг был посвящен такой тотальной психосоматике, да, знаешь, такой радикальной. И целые таблицы были нарисованы, что если у вас болит то-то, то значит у вас проблема там-то.
Ко мне с такими таблицами приходили. Смотрите.
Вот я верю, что психосоматика существует. Лично я, да?
Да, я тебе больше скажу. Да, психосоматика существует. У меня даже там есть один из многочисленных сертификатов вот по психосоматике. То есть, ну, вот, да, я была на обучении. Но здесь, безусловно, ну, да, как бы давай мы немножечко так вот, ну, с самого начала, но, безусловно, у нас душа от тела не живет. Ну, то есть, ну, мы все ходим, мы все дышим, у нас что-то болит. И, в общем-то, когда, например, мы волнуемся или мы злимся, то мы и в теле ощущаем странные какие-то вот такие
штуки.
Вот штуки, да. То есть у нас там сразу там начинаем мы краснеть, потеть, у нас может подскочить давление. Ну, то есть, как бы идея очевидная. Идея очевидная. И с другой стороны, и организм-то сложен, и вот эти вот психосоматические проявления, они тоже очень сложны. То есть идея вот такой вот вульгарной психосоматики, она опасна тем, что если какой-то недуг беспокоит и есть подозрение, что что-то не так в датском королевстве, и там что-то такое происходит, что вот надо с чем-то разобраться, то это, конечно, целая система, с которой важно внимательно посмотреть, а не вот, знаешь, там печень – это зависть. Ну, то есть, как бы, вот все-таки, если уж врачи-то, вот сколько я сталкивалась, они не всегда сразу по конкретным вот результатам исследований могут сказать, что это. Ну, вот так-то. То есть ты приходишь там с анализами, с этим, он смотрит, и он, ну, хороший врач, и он, да, он что-то говорит сразу, и там что-то есть показатели сразу, но не всегда такое происходит.
Как доктор Хаус, да, на всем говорю, у вас волчанка.
Да, ну там, ну, доктор Хаус, да. Вот, а есть случаи, когда человек уже исследован, переисследован, а еще и вообще непонятно, почему он болеет уже год. Я знаю такой, ну, вот именно реальный случай. Поэтому вот здесь, опять же, все намного сложнее, и именно вот сделать примитивным, это очень, это небезопасно, потому что, конечно же, если у меня что-то болит, это сначала нужно идти к доктору и, в общем-то, разбираться, что там это болит.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, слушайте нас внимательно, вернее, нас, а Наталью Вячеславовну, меня слушать не обязательно совершенно.
Я тоже нас, да, с такими
вопросами. Мотайте, что называется, на ус, как это делаю я, хотя вот усы у меня отсутствуют, но я все равно наматываю, что говорит Наталья Вячеславовна. Почитаю ваши комментарии некоторые. Вот Алия пишет: благодарю за ответ, пожалуйста. Okay. Так, Елена, какие знания можно получить дистанционно? Сейчас это очень можно. Какие навыки надо получать только очно? Имеется в виду, конечно же, психология.
Ну, а если мы говорим о какой-то теоретической области, то, безусловно, здесь это можно и почитать, можно дистанционно, но это вот как бы то, что важно набрать какую-то вот такую вот из теоретическую базу знания. Но если мы говорим непосредственно о навыках, именно навыках работы, навыках построения отношений вот с клиентом, который приходит, навыках консультирования, то, безусловно, навыки надо отрабатывать. И это все-таки проочный режим, это проочный вот вариант, потому что здесь обучение же проходит, ну, здесь с техникой это сложнее. То есть здесь, ну, наверное, можно, но лучше, конечно, очно.
Хороший вопрос Светлана задает по той теме, которую мы уже выше с тобой касались. Зачем нужен психолог, если он не дает правильного совета и направления?
Спасибо за вопрос. Вот как раз советы не дает, а направление дает. Вот, вы сказали, советы и направления. А именно психолог, он позволяет увидеть вашу ситуацию с другой точки зрения. Чаще этот эффект вы наблюдали, когда вы кому-то что-то рассказывали. Ну, например, вы встречаетесь с подругой и рассказываете ей ну, о какой-то своей сложной ситуации. И уже в процессе говорения вы уже понимаете, эта ситуация выглядит ну, совершенно как-то немножко по-другому. С психологом этот эффект намного больше. Тут же сразу можно предупредить вопрос, тогда зачем нужны психологи, когда есть прекрасные подруги за чашкой кофе. Вот. Но все-таки именно психологическая работа и посиделки с подругой – это два прекрасных жанра. Вот не умоляю ни тот, ни другой. Потому что все-таки, когда если мы дружим с кем-то, то у нас уже есть определенные отношения, у нас есть определенное знание об этом человеке. И вы можете сказать, так это же прекрасно, это же вот, ну, человек знает, я ему доверяю. Так вот, прекрасно, но не совсем, потому что и это знание, оно ограничивает. Потому что, например, вот общаясь с тобой за чашкой кофе, да, я там прекрасно тебе, Влад, посочувствую, я выслушаю, я даже вопросы задам. Но, например, если у нас дружеская беседа, то какие-то вещи я могу не сказать или как-то так вот не донести, просто я, например, там тебя знаю, и я знаю, что тебе это будет неприятно, и знаю, что эту тему, например, поднимать не стоит, потому что мне еще, в общем, с тобой дружить хочется. Вот. А с психологом это вот эти отношения, они, ну, как говорится, незамутненные. Когда есть определенный взгляд со стороны, и таким образом ситуация выглядит, ну, что ли, более полно. То есть здесь я могу задать любой вопрос, ну, и уже не говоря о том, что вот это время принадлежит человеку, который пришел. То есть там я не говорю о себе, там я не... Это вот это время человеку. Вот, поэтому видение со стороны, понимание своих ресурсов, понимание своих состояний, более того, это то пространство, где человек безопасно может проявлять любые эмоции, то есть это пространство, где он может плакать, он может сердиться, он может, ну, то есть и он может говорить о каких-то таких запретных эмоциях, как ему кажется, там. То есть это вот это то пространство, где вот полностью для человека, где он может безопасно говорить обо всем.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, как узнать психолога-дилетанта. Два пункта мы все разобрали, я их, наверное, проговорю. Первое, это когда психолог вас пытается нагрузить тотальной ответственностью за все аспекты вашей жизни, отрицая какие-то вторичные причины, независимо от вас. Да, вторая причина, когда человек пытается внушить вам, что ваша больная печень – это признак того, что вы злитесь на свою бабушку или на кого-то еще. Ну, короче, такая тоже радикальная психосоматика, я вот так ее назвал. И у нас еще с тобой есть несколько пунктов, но впереди у нас всего лишь 5 минут. Давай, может быть, еще что-нибудь.
Если мы можем продолжить разговор, вот прям, ну, не То есть сегодня может быть первая часть, мы можем сейчас что-то договорить, а в следующий понедельник...
Давай так и сделаем, да, потому что у нас всего 5 минут. Смотри, у нас есть какие-то вопросы определенные. Да. Вот, например, когда, кстати говоря, моя подруга психолог, если она предлагает пройти с ней сессию, означает ли это, что она дилетантка?
Ну, здесь, может быть, я бы не говорила там, при том, что она там дилетантка, не дилетантка, но лучше этого не делать, вот как я уже выше сказала.
Да, да.
Потому что все-таки вот, ну, она же подруга, то есть одна роль, а психолог – это другая роль. То есть я бы все-таки лучше, если бы она кого-то вам порекомендовала из коллег. Вот это вот было бы, ну, вот профессионально и более полезно для вас. Опять же, это не значит, что друзья-психологи не могут сочувствовать, не могут задавать вопросы, не могут как-то вот применять вот эти вот навыки, ну, они и так применяются. Но это исключительно в рамках дружеского разговора. Если мы говорим все-таки о работе уже, когда человек полностью на вас сосредотачивается и прям вот разбирает вашу проблему, то лучше, лучше, если у вас стоит такая задача, это попросить, чтобы вот она порекомендовала коллег.
Спасибо. Мария пишет, если психолог с дипломом, то формально его уже нельзя назвать дилетантом, даже если он все лекции прогулял и сам по себе тупой. Дилетант тот, кто делает дело, не имеет специального образования и подготовки. Ну, во-первых, если он прогулял все лекции, он уже, значит, не имеет специального образования. Во-вторых, все-таки мне кажется, что образование и образование рознь. Например, моя жена, являющаяся дерматовенерологом, взрослым, да, не ставит диагноз нашим детям, а мы с ними идем к детскому дерматовенерологу. Да? То есть моя жена даже не пытается ставить диагноз нашим детям.
Да, да.
Хотя она, у нее высшее медицинское образование на дерматовенеролог. Да. Почему? Потому что все-таки детская и взрослая дерматовенеролога – это разные вещи. И психология, наверное, то же самое, да?
Да. Но, безусловно, здесь вот это вот момент там дилетантизма, ведь... есть формальные признаки, и, например, мы знаем, что там не обладая, да, есть такие, кто талантливые специалисты, не обладая какими-то, ну, именно вот формальными образованиями, ну, то есть, и мы знаем примеры таких вот именно звезд, но при этом все-таки, да, есть формальное образование, а есть то, насколько человек вот умеет работать, то есть насколько он знает, умеет, насколько он именно проходил эту подготовку, насколько он вот осведомлен, потому что, и смотря какое, опять же, образование.
Угу. Да, ну и мы также знаем случаи, когда операционные медсестры, например, учат оперировать дипломированных хирургов, хотя вроде как-то, да, у них опыт, а у них только теоретические базовые знания.
Безусловно, да.
И опыта нет. Хорошо, друзья, у нас осталось буквально 1.5 минуты. Я напомню о том, что каждый из вас может записаться на консультацию индивидуальную и, возможно, даже попадет к Наталье Вячеславовне Власихину. Для этого у нас есть ссылка под этим эфиром, прям прямая ссылка на группу, где вы можете подписаться. Если вы нас слушаете в Фейсбуке и у вас нет социальной сети ВКонтакте, зарегистрируйтесь там и найдите группу «Формула семьи», нажмите на кнопочку «Подписаться», не «Подписаться», а «Записаться на консультацию». То же самое касается, если вы нас слушаете через приложение «Радио Теос» или через сайт. ВКонтакте ищите группу «Формула семьи», и там у вас будет возможность 2 бесплатные консультации получить. Ну и, конечно, студентами Санкт-Петербургского христианского университета все становитесь, получайте хорошее, прекрасное образование у Натальи Вячеславовны и консультируйте людей уже сами. Ну и, наверное, пожалуй, последний вопрос, да, к тебе. Все-таки какие изменения, Ксения еще раз спрашивает, какие изменения можно почувствовать после первой встречи? Или вообще не стоит ждать на самом-то деле? Если психолог заранее не говорит результата, не стоит ждать после первого раза каких-то результатов.
Ну, здесь, опять же, понимаешь, я могу сказать, ну, я не знаю, какой будет результат, потому что я не знаю ситуации, я не знаю, с чем человек пришел, в каком состоянии, какой он результат сам хочет, как он его определяет. Именно и здесь это вот эта встреча, которая это и определяет. Ну, и здесь мы это оговариваем. Безусловно, вот от психолога очень важно, что он будет работать на результат. То есть здесь вот там не просто мы там пришли, там просто поговорили, а это другой момент. И здесь это и вопрос репутации. Ну, то есть если грамотный специалист, то он, конечно же, он работает на результат. Но именно какой он будет вот в течение первой встречи, ну, здесь это очень много факторов. То есть здесь это...
Я тебя прерву, да. К сожалению, должны с тобой попрощаться уже с нашими зрителями. Да. Друзья, в следующий понедельник, ровно в 14 часов, мы продолжим нашу беседу. У нас впереди еще три, как минимум, запланированных пункта, как можно узнать, что психолог не очень профессионален. Всем спасибо, всем пока, и особенно Наталье Вячеславовне. Спасибо тебе, да, пока.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.